Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга 10. Лестница в Эдем. Читает Алла Човжик. Свет одаривает по внутреннему смирению, по мудрости, терпению, по способности к самопожертвованию. Он не приходит, как тать в ночи, и не крадет. Он не покупает себе союзников за должности и услуги. Он дает человеку ровно столько, сколько ему действительно нужно. И горе, если человеку кажется, что ему нужно больше. Если бы свет вошел в соперничество с мраком, задабривая, лукавя, обещая, перекупая, разбрасывая деньги, он играл бы чужими картами. Он перечеркнул бы сам себя. Почти всякий ребенок знает, куда на самом деле ведет незнакомый дядя, обещающий подарить гоночную машину. Но вот взрослые об этом почему-то забывают. Троил. Как выжить златокрылому в человеческом мире? Глава 1. Одиночка. То, что ты прекратил бороться с мраком, не означает, что мрак перестал бороться с тобой. То, что ты перестал верить в свет, не означает, что свет перестал верить в тебя. Троил. Тамак взяла грецкий орех и с треском раздавила между большим и указательным пальцами.
«Ну, наконец-то, хоть один не гнилой! Вернуться бы и набить морду продавцу, знал же собака, но не гу-гу!» — сказала она мечтательно.
«Думаешь, продавец сам решает, чем ему торговать? Его хозяин ставит», — миролюбиво заметила Хара. Тамак решила проблему просто.
«Ну так зачем дело стало? И хозяину, а если хозяин отмажется, что покупал их на базе?» То не поленится исходить туда. Если не бить морду всем по цепочке, виноватых вообще не окажется, потому что среди людей крайних нет по определению. Каждого кто-то заставил. Один он святой, только нимб дома забыл.
С таким подходом через 3 часа окажется, что ты должна с пулеметом ходить по улицам и отстреливать всех подряд, усомнилась Хара.
Настоящая валькирия не ищет легких путей. С чувством сказал Тамак, протягивая руку за новым орехом. «Русь?»
Заинтересовавшись возможностью давить орехи пальцами, любопытный оруженосец Бетле попытался повторить тот же фокус, но с минут попыхтев сделал вид, что ему больше нравится разглядывать скорлупу.
«Да, хляк! Настоящий мужчина должен рвать железо зубами!» презрительно уронил Тамак. «А почему железо-то?» обиженно спросил оруженосец.
«Для гемоглобина», — предположила Хола, помешанная на правильном питании. Тамак презрительно посмотрел на нее. Она считала за людей тех, кого могла убить одним ударом кулака.
«Что ты знаешь о жизни, красотка? Папочка и мамочка сдували с тебя пылинки и вызывали реанимобиль, если йогурт, который ты выпила, оказался просроченным на 10 минут. А меня в детстве сестры приматывали веревкой к креслу. Эти конченые истерички считали меня психопаткой. Меня!»
Хола умильно подняла брови, незаметно толкая Хару ногой. «Ай-яй, как нехорошо. И ты рвала веревку?» спросила она ласковым голосом. Честный Тамак терпеть не могла обманывать.
«Нет, я плакала и пыталась до них хотя бы доплюнуть. А эти дуры отпрыгивали, тыкали меня шваброй. Но тогда я была еще маленькая. Они зауважали меня только, когда я первый раз оторвала кухонную дверь. Или, возможно, что-то было еще до этого, не помню», — сказала она.
Хара дрогнула накрашенным ртом. Женщина взрослая, сложная, умная, привыкшая выискивать во всяком сказанном слое второе, третье, четвертое дно, она никак не могла осознать честной простоты. Сама возможность простоты и правды казалась ей подозрительной и нелогичной. С какой целью люди говорят правду, если ничего от этого не выигрывают и только выставляют себя на посмешище? Тамак же озадачивал ее непрерывно. Всякий раз Хара машинально начинала искать в ее словах потаенный смысл и, не находя его, царапала нос о голую истину. «Прекрасная погода», — сказала Хола, мудро решив, что пора срочно сменить тему. «Чудесная», — согласилась Хара, мгновенно усматривая требуемый подтекст и успокаиваясь на этом.
«Угу, лучше не бывает»,
— сипло произнесла Радулга, терзая острыми ногтями хлеб и катая хлебные шарики. Так как убивать было пока некого, валькирия ужасающего копья пребывала в глубокой меланхолии.
«О, да! Высокая, мужественная погода. Сейчас редко такую встретишь. Подумать только, что некоторые совершенно не ценят. Лишь болтают вечно по телефону», — согласилась томная Ламина, не сводя глаз глуповатого и самодовольного оруженосца Ильги. Она уже 10 минут кокетничала с ним и радовалась, что доводит Ильгу до белого коленя. Бетла, тоже желая порадоваться погоде, подошла к окну и выглянула наружу. Фулона, в квартире которой все они сейчас находились, жила на первом этаже. Через декоративную решетку видно было, как по волоколамке в жирной дымке непрерывного дождя медленно бредет унылое автомобильное стадо. Конец октября вполне тянул на ноябрь. Казалось, промозглая сырость пробирается даже в комнату.
«Я бы предпочла все же, чтобы погода была чуть-чуть менее хорошей», — жалобно сказала Бетла.
Лосоватый немолодой оруженосец Фулоны прислушался к чему-то происходящему в коридоре и, перестав пощипывать струны гитары, открыл дверь. В комнату вошла Фулона и сразу за ней Гелата. В розовом фартуке с попугаями, с прихваткой на правой руке, с пышущей жаром шарлоткой на железном противне, валькирия золотого копья выглядела совсем по-домашнему. Да и Гелата, несшая широкую хрустальную вазу с салатом, вид имела мирный и безобидный. Бетла и ее оруженосец одновременно занервничали. Синхронные в мыслях и чувствах оба прикинули, что одной шарлотки и одного салата на всех валькирий и оруженосцев явно маловато. Пламя волчьего аппетита этим не погасить. Как бы хорошо Фулона ни готовила, она не так часто принимает гостей, чтобы представлять, сколько может съесть такая толпа.
«Я сбегаю в магазинчик, а? Сыр там, колбаски?» — нетерпеливо предложил оруженосец.
«Только не докторская, а лучше какой-нибудь телячий», — капризно сказала Бетла.
«Почему?»
«Да мне вот иногда в голову приходит, что докторская колбаса делается из врачей и вообще в широком смысле из медиков. А это чуток на психику давит. С телячьей там хотя бы понятнее».
«Сообразим», —
кивнул оруженосец и, не дожидаясь согласия, исчез. Обиженный крик Фулоны «Стой, будет еще горячая картошка!» пришелся уже в пустоту.
«Сколько раз я тебя просила, поменяй его. Как ты можешь терпеть этого обжора?» — с укором обратилась Фулона к Бетле.
Бетла спокойно выдержала ее взгляд.
«Меня радует, что он сам меня терпит», — смиренно сказала она.
Фулона не нашлась, что ответить. Некоторое время она с беспокойством смотрела на Бетлу, а потом вздохнула, покачала головой и стала резать шарлотку. Ламина продолжала строить глазки оруженосцу Ильге, который, не зная, как к этому относиться, нервно поглядывал на хозяйку. Было заметно, что он мало-помалу начинает увлекаться. На щеках его нет-нет да вспыхивал самодовольный румянец. Ильга прекрасно понимала, что скучающей Ламине ее оруженосец нужен не больше, чем водолазу валенки, и что она просто забавляется, дразняя ее Ильгу и подталкивая к скандалу. В рейтинговых женских боях без правил тот проиграл, кто первым не сумел скрыть недоброжелательство. Но одно дело понимать, а совсем другое – поступать согласно своему знанию. Очень скоро, измученная ревностью, Ильга устала делать вид, что ничего не замечает, и решительно встала между стулом своего оруженосца и Ламиной.
«Милая, подвинься, ты мне загораживаешь солнышко в окошке», — капризно вытянув губы трубочкой, попросила Ламина.
Простодушная Бетла снова посмотрела в окно, за которым постепенно сгущались ранние сизые сумерки. С этой точки зрения маразм уже не просто крепчал, но и пускал побеги.
«Слушайте, я так больше не могу. Все ждем и ждем, одиночки еще нет?» — нервно спросила Ильга.
На Ламине сорваться она опасалась и решила, что удобнее будет обвинить во всем задерживающуюся Ирку.
«Вечно эта одиночка опаздывает», —
поддержала подругу Холла.
«Ничего, она не опаздывает. Мы договорились около 6, а сейчас только 7:05.
Вступилась за Ирку верная Бетла.
«Готова допустить, что имело место именно выражение «около 6», —
холодно признала Холла.
«Но «около» было сказано из вежливости, чтобы дать одиночке возможность сохранить лицо. Умный человек понял бы это в правильном русле и появился бы не раньше, чем в 17:59, но не позже, чем в 18:01. Причем пришел бы неформально одетый, потому что слово «около» предполагает известную неформальность».
«Ты эти офисные штучки брось, нас, подмосковных, от этого тошнит!» —
с хохотом крикнула Гелата и бросила в Холлу оливка из салата. И, разумеется, не промахнулась. Валькирии редко промахиваются. Холла с ужасом уставилась на свою светлую блузку.
«Гелата, ты больная на всю голову.